Глава 32. Толпа молчала. Дыхание сотни человек тонуло в величественной тишине окружающих гор. Все взгляды были прикованы к Холли. Молодая женщина держала пистолет-пулемет повернутым, вдавливая дуло в точку над сердцем. Напряженный большой палец лежал на спусковом крючке. А дутловатое лицо Боркина покрылось мелкими бисеринками пота. Вся его огромная туша тряслась и дрожала. Он застыл рядом с опрокинутым ящиком, уставившись на Холли широко раскрытыми от ужаса глазами. Она спокойно посмотрела на него. «Я ведь заложница, так? Я важна для вас, важна для противной стороны, и все это объясняется тем, кто я такая. Я очень важна для всех. Вы ждете, что противная сторона пойдет на определенные шаги ради того, чтобы спасти мне жизнь. Что ж, теперь настал ваш черед. Давайте обсудим то, на что готовы пойти вы ради того, чтобы спасти мне жизнь». Боркин перехватил ее взгляд, брошенный на Ричера. «Ты ничего не поняла», — взвизгнул он. В его голосе прозвучало отчаяние. «Я вовсе не собираюсь убивать этого человека. Он остается жить. Ситуация изменилась». «Как изменилась?» — спокойно спросила Холли. «Я пересмотрел его приговор», — продолжил Боркин. Его голос по-прежнему был пронизан паникой. «Вот для чего мы собрались здесь. Я как раз собирался объявить об этом. Теперь нам известно, кто он такой. Мы только что это узнали. Нам только что сообщили. Он служил в армии. Майор Джек Ричер. Он герой. Удостоен серебряной звезды». «И что с того?» — спросила Холли. «Он спас целый отряд морских пехотинцев», — лихорадочно выпалил Боркин. «В Бейруте. Простых солдат. Он вытащил их из горящего бункера. Пока Ричард находится с нами, морские пехотинцы не нападут на нас. Ни за что. Поэтому я собираюсь сделать его еще одним заложником. Ричард станет нашей страховкой от этих проклятых морских пехотинцев. Он мне нужен». Холли молча смотрела на него. Ричард тоже смотрел на него. «Приговор Ричару пересмотрен», — повторил Боркин. 5 лет исправительных работ и только. Вот и все. И больше ничего. Тут не может быть никаких вопросов. Ричард нужен мне живым». Он посмотрел на Холли с улыбкой, словно продавец, уверенный в том, что клиент не откажется от выгодного предложения. Молодая женщина перевела взгляд с него на Ричара и обратно. Ричард следил за толпой. Толпа была в ярости. Цирк уехал, так и не дав представления. Ричару показалось, что все дружно шагнули к нему, будто проверяя, насколько сильна власть Боркина над ними. Холли взглянула на Ричара, и в ее глазах мелькнул страх. Она еле уловимо наклонила голову, как бы говоря, что бы ни случилось, за нее можно не беспокоиться. Ее словно невидимыми доспехами оберегает то, кто она такая. Ричард кивнул в ответ. Не оборачиваясь, прикинул расстояние до деревьев у него за спиной. 20 футов. Если толкнуть Фаулера на первый ряд, вырвать цепь и броситься бежать со всех ног, он, наверное, сумеет добежать до леса, прежде чем кто-либо успеет прицелиться. 20 футов, старт из положения стоя, использовать поступательный момент от толчка Фаулера, 4 или 5 широких шагов, 3 секунды, максимум 4. В лесу шансы увернуться от пуль станут значительно выше. Ричард представил себе, как он бежит, петляя между деревьями, а пули с глухим стуком впиваются в толстые стволы. Лес — лучший друг беглеца. Требуется большое везение, чтобы поразить человека, бегущего среди деревьев. Ричард перенес вес тела на одну ногу, чувствуя, как напрягаются подколенные сухожилия. Ощутил прилив адреналина. Сражаться или бежать? Но тут Боркин снова широко раскинул руки. Распростер их, словно крылья, и воспользовался поразительной силой своего взгляда. «Я принял решение, вы поняли?» Последовала пауза, она продолжалась несколько секунд, затем 100 голов вскинулись вверх. «Так точно, сэр», — рявкнули 100 голосов. «Вы все поняли?» — повторил Боркин. 100 голов снова вскинулись. «Так точно, сэр». 5 лет исправительных работ», — выкрикнул Боркин. «Но только если Ричард сможет доказать, кто он такой. Нам сообщили, что он стал единственным победителем соревнования снайперов, который служил не в морской пехоте. Нам сообщили, что этот человек способен всадить 6 пуль в серебряный доллар с расстояния в 1000 ярдов. Поэтому я вызываю его на поединок. Дистанция 800 ярдов. Если Ричард победит, он останется жить. Если проиграет, то умрет. Вам понятно?» «Так точно, сэр!» — проорали 100 голосов. Толпа снова зашумела. В людях проснулось любопытство. Ричард мысленно усмехнулся. Ловкий ход. Толпа жаждет зрелища, и Боркин удовлетворит ее желание. Фаулер шумно выдохнул и достал из кармана ключ. Нагнулся и расстегнул наручники. Цепь упала на землю. Ричард сделал глубокий вдох и потер запястье. Раздвигая толпу, Фаулер подошел к Холли. Остановился перед ней. Та вопросительно посмотрела на Боркина. «Даю слово», — произнес командир со всем возможным высокомерием. Холли взглянула на Ричера. Тот наклонил голову. Молодая женщина перевела взгляд на Ингрэм, поставила пистолет-пулемет на предохранитель и сняла ремень с плеча. Усмехнулась и бросила оружие на землю. Нагнувшись, Фаулер подобрал Ингрэм. Боркин поднял руки, призывая к тишине. «Всем на стрельбище!» — крикнул он. «Организованно! Разойтись!» Холли подковыляла к Ричеру. «Ты правда выиграл Уимблдон?» — тихо спросила она. Он молча кивнул. «Значит, сможешь победить и здесь». Ричард снова кивнул. С завязанными глазами. «Разумно ли это будет?» — тихо продолжила Холли. «Такой человек, как Боркин, не обрадуется поражению». Ричард пожал плечами. «Он хочет устроить зрелищный спектакль, и он его получит. Боркин потрясен основательно. Начала ты, а я хочу продолжить. В конечном счете это пойдет на пользу нам обоим». «И все же будь осторожен». «Можешь не беспокоиться», — заверил ее Ричард. На последнем огневом рубеже были установлены рядом две совершенно новые мишени. Боркину досталась та, что слева, с буквами АТФ на груди. Ричеру та, что справа, с буквами ФБР на сердце. Грубые маты были отодвинуты назад, чтобы максимально увеличить расстояние. По прикидке Ричера всего получилось около 830 ярдов. Без 50 ярдов полмили. Чертовски большое расстояние. Людская толпа рассредоточилась широким полукругом за матами. Ближние мишени были уложены в траву, чтобы открыть последний огневой рубеж. Кое у кого были бинокли. Эти люди, не отрываясь, смотрели на мишени. Возбужденный гул затих, сменившись тишиной ожидания. Фаулер сходил в арсенал, расположенный на поляне внизу, и вернулся, держа в каждой руке по снайперской винтовке. Одна для Боркина, другая для Ричера. Абсолютно одинаковые. В каждой руке оружие стоимостью с неплохой автомобиль. Барретт, модель 90, 50-го калибра. Почти 4 фута длиной, свыше 22 фунтов весом. Неавтоматический скользящий затвор стреляет пулями диаметром полдюйма. Скорее уже не пулями, а маленькими артиллерийскими снарядами. «Каждому по магазину», — распорядился Боркин, — «по 6 патронов». Ричард взял винтовку и положил на землю у ног. Малыш Стиви отогнал толпу назад, освобождая маты. Взяв свою винтовку, Боркин раздвинул двуногую сошку. С резким щелчком вставил магазин, аккуратно опустил оружие на мат. «Я буду стрелять первым», — объявил он. Опустившись на колено, он уложил свою тушу рядом с винтовкой, пододвинул ложе к себе. Переставил сошку на дюйм влево и переместил приклад чуть вправо. Передвинув затвор, распластался на мате, прижался щекой к прикладу и поднес глаз к окуляру оптического прицела. Отделившись от толпы, Джозеф Рэй протянул Ричеру свой бинокль. Молча кивнув, Ричард принял оптический прибор и приготовился смотреть. Палец Боркина напрягся на спусковом крючке. Прозвучал первый выстрел. Из массивного дульного тормоза вниз и в стороны вырвались пороховые газы. Над землей взметнулось облачко пыли. Крупнокалиберная винтовка дернулась, прогремел оглушительный выстрел. Звук раскатился над деревьями и через несколько секунд вернулся, отразившись от гор. 100 пар глаз переметнулись от Боркина к мишени. Ричард поднял бинокль и навел его на точку, находящуюся на удалении 830 футов. Боркин допустил промах. Мишень осталась нетронутой. Всмотревшись в оптический прицел, Боркин поморщился. Снова передернул затвор и стал ждать, когда рассеется пыль. Ричард следил за ним. Боркин застыл без движения, ровно дыша, расслабившись. Затем его палец снова напрягся. Раздался второй выстрел. Винтовка дернулась, выплевывая пороховые газы. Поднялась пыль. Ричард снова поднял бинокль. Попадание. На правом плече мишени появилось отверстие с неровными краями. Толпа одобрительно зашумела. По рукам пошли бинокли. Люди начали перешептываться, затем снова затихли, пыль опустилась. Боркин выстрелил еще раз, слишком поспешно. Он еще не успел успокоиться. От Ричера не укрылась эта ошибка. Он даже не стал поднимать бинокль, уверенный в том, что пуля полудюймового калибра улетела куда-то в Айдахо. В толпе зашептались. Разъяренный Боркин смотрелся в оптический прицел. Ричер отметил, что он все делает не так. Спокойствие таяло на глазах. Плечи напряглись. Боркин сделал четвертый выстрел. Ричер вернул бинокль Джозефу Рэю. Он больше не нуждался в бинокле. Он знал, что Боркин будет промахиваться и дальше. В таком состоянии он не попал бы в цель, расположенную в 400 ярдах, и даже в 200 ярдах. Промазал бы, стреляя в заполненном людьми помещении. Сделав пятый и шестой выстрелы, Боркин медленно встал с мата. Поднял большую винтовку и проверил через оптический прицел то, что уже было всем известно. «Одно попадание», — объявил он, опустил винтовку и посмотрел на Ричера. «Твой черед. Жизнь или смерть?» Ричер кивнул. Фаулер протянул ему магазин. Ричер большим пальцем проверил пружину. Надавил на верхний патрон и почувствовал мягкое ответное усилие. Патроны блестели, отполированные вручную. Пули для снайперов. Ричер нагнулся и поднял тяжелую винтовку. Держа ее вертикально, вставил магазин. Не с резким щелчком, как Боркин, а плавно вдавил его на место ладонью. Раздвинул сошку, сначала одну ножку, затем другую. Вставил их в пазы. Взглянул на мишень и положил винтовку на мат. Опустился рядом с ней на корточки и улегся единым плавным движением. Застыл, словно труп, положив руки на винтовку. Ему хотелось лежать и лежать вот так. Он очень устал. Смертельно устал. Но вот он пошевелился и мягко прижался щекой к прикладу. Положил левую руку на ствол, просунув пальцы под оптический прицел. Протянул правую руку к спусковому крючку. Прижался правым глазом к окуляру. Сделал выдох. Стрельба из снайперской винтовки на большие дистанции является сложным искусством, которое определяется сочетанием многих факторов. Все начинается с химии. Большую роль играет металлообработка. Свой вклад вносят оптика, геофизика и метеорология. И всем заправляет биология человека. Химия объясняет процесс сгорания метательного заряда. Порох, которым заполняется гильза, должен сгореть полностью, надежно, равномерно, с выделением большого количества энергии. Пороховые газы должны разогнать пулю по стволу с максимальной скоростью. Пуля полудюймового калибра, которой стреляет Барретт, весит чуть меньше 2 унций. Вот она совершенно неподвижна, и через 0,001 доли секунды уже покидает ствол винтовки со скоростью почти 1900 миль в час, направляясь к цели. Порох должен сгореть быстро и полностью, образовав большое количество стремительно расширяющихся газов. Очень сложная химия. Горение пороха в патроннике снайперской винтовки – самое эффективное горение в мире. Затем на какой-то миг в действие вступает металлообработка. Сама пуля должна представлять собой идеальное творение, самый совершенный продукт металлообработки, какой только может быть. Она отливается точнее, чем ювелирные украшения, и обладает строго определенными размером и массой. Абсолютно круглая в сечении, с абсолютно правильными обводами. Пуля должна перенять стремительное вращающее движение от нарезки в стволе. Вращаясь вокруг своей оси, она будет со свистом рассекать воздух, не рыская из стороны в сторону, не качаясь. Ствол должен быть прочным и прямым. Не будет ничего хорошего, если от предыдущего выстрела он нагреется и изменит форму. Ствол должен быть сделан из массы однородного металла и быть достаточно тяжелым для того, чтобы не реагировать на воздействие температуры и влажности. Вот почему винтовка Барретт, которую держал в руках Ричер, стоила больше приличного седана. Вот почему левая рука Ричера свободно легла сверху на ложе, чтобы погасить остаточные колебания. Важную роль играет оптика. Правый глаз Ричера застыл в дюйме от окуляра оптического прицела Leupold & Stevens. Замечательный инструмент. Мишень четко виднелась на фоне тонких рисок, выгравированных на стекле. Ричер пристально посмотрел на нее, затем опустил приклад. Мишень в поле зрения прицела исчезла, сменившись голубым небом. Выдохнув, Ричард всмотрелся в небо. Потому что геофизика имеет решающее значение. Свет распространяется по прямой линии, однако это единственное, что ведет себя так. Пуля летит не по прямой. Пуля является физическим телом, которое, подобно всем остальным физическим телам, подчиняется законам природы. Пуля следует за изгибом земной поверхности. На дистанции 830 ярдов этот изгиб становится ощутимым. Покидая ствол, пуля поднимается над линией прицеливания, затем пересекает ее и опускается ниже. Описывает идеальную кривую, подобную изгибу земной поверхности. Но на самом деле эта кривая не является идеальной, потому что в первую же миллисекунду после того, как пуля покидает ствол, ее начинает тянуть вниз маленькой настойчивой рукой сила земного притяжения. Пуля не может ее игнорировать. Кусочек свинца массой 2 унции в латунной оболочке летит со скоростью почти 1900 миль в час, но сила притяжения неумолима. Сначала у нее получается не очень хорошо, но вскоре ей на помощь приходит лучший союзник – сила сопротивления воздуха. С первой же миллисекунды полета сопротивление воздуха замедляет скорость движения пули, все увеличивая и увеличивая вклад силы притяжения. Объединившись, сила сопротивления воздуха и сила земного притяжения тянут пулю вниз. Поэтому надо целиться выше мишени. Наводить винтовку в точку, находящуюся в футах в 10 над мишенью, и через 830 ярдов изгиб земной поверхности, притяжение и сопротивление воздуха приведут пулю именно туда, куда нужно. Вот только целиться надо в точку, находящуюся не прямо над мишенью, потому что в этом случае не будет учитываться метеорология. Пуля летит в воздухе, а воздух движется. Редкий день воздух остается неподвижным. Обычно он куда-нибудь перемещается, влево или вправо, вверх или вниз. Наблюдая за листьями на деревьях, Ричард пришел к выводу, что дует ровный северный ветер. Воздух сухой, движется справа налево, пересекая линию прицеливания. Поэтому Ричард навел винтовку на точку в 8 футах правее и 10 футах выше того места, куда хотел послать пулю. Он собирался выпустить пулю и позволить природе отклонить ее влево и вниз. И над всем этим стояла биология человека. Снайперы — люди, а люди — это трясущиеся, дрожащие куски мяса и мышц. Сердце колотится огромным насосом, легкие перекачивают внутрь и наружу большие объемы воздуха. Каждое нервное окончание и каждая мышца дрожит, выделяя микроскопическую энергию. Ни один человек ни на мгновение не остается совершенно неподвижным. Даже самые спокойные люди в действительности вибрируют, как сумасшедшие. От бойка до дула, скажем, ярд. Если дуло сместится на крохотную долю дюйма, пуля, пролетев 830 ярдов, сместится уже на 830 таких крохотных долей. Обычное умножение. То есть, если дрожь стрелка смещает дуло всего на 0,01 дюйма, пуля отклонится от мишени на 8,3 дюйма, на ширину головы человека. Поэтому метод Ричера состоял в том, чтобы ждать. Просто смотреть в оптический прицел, дожидаясь, когда дыхание станет ровным, а сердце успокоится. Затем надавить на спусковой крючок медленно, чуть-чуть, и ждать дальше. Потом отсчитать удары сердца. 1, 2, 3, 4. Ждать до тех пор, пока ритм не замедлится. После чего выстрелить в промежутке между сердцебиениями. В тот самый момент, когда вибрации человеческого организма минимальны. Ричард подождал, медленно выпустил долгий выдох, его сердце сделало один удар. Второй. Ричард выстрелил. Приклад ударил его в плечо, поле зрения закрылось облаком пыли, поднятой вырвавшимися из дульного тормоза пороховыми газами. Оглушительный грохот выстрела отразился от склона в гор и вернулся вместе с шепотом толпы. Ричард допустил промах. Бегущий фанерный силуэт с буквами ФБР на груди остался невредимым. Подождав, когда пыль рассеется, Ричард снова посмотрел на деревья. Ветер дул ровный. Выдохнув, Ричард дождался окончания очередного удара сердца и выстрелил снова. Винтовка дернулась, выплевывая пулю. Поднялась пыль. Толпа загудела громче. Еще один промах. Два промаха. Размеренно дыша, Ричард выстрелил еще раз. Промах. И еще. Опять промах. Ричард сделал большой перерыв. Снова вошел в ритм и выстрелил в пятый раз. Промахнулся. Толпа шумела все громче. Боркин шагнул вперед. «Все поставлено на последний выстрел», — ухмыльнулся он. Ричард промолчал. Не мог позволить себе тратить силы на разговор. Сбой дыхания, напряжение мышц легких и гортани приведут к роковым последствиям. Ричард подождал очередного удара сердца, затем еще одного, и выстрелил в шестой раз. Промахнулся. Опустив оптический прицел, Ричард посмотрел на мишень. Ни одного попадания. Боркин молча таращился на него. В его глазах светился немой вопрос. Встав на колени, Ричард поднял винтовку. Достал пустой магазин, двинул затвор вперед. Провел пальцем по аккуратной гравировке на ствольной коробке. Сложил сошку, аккуратно опустил теплую винтовку на мат. Поднялся на ноги и пожал плечами. Боркин долго молча смотрел на него. Затем бросил взгляд на Фаулера. Тот явно был озадачен. У них на глазах человек стрелял, зная, что от этого зависит его жизнь, и промахнулся. «Ты знал правила?» — тихо промолвил Боркин. Ричард стоял неподвижно, не обращая на него внимания. Он глядел в небесную высь. По голубому небу ползли две полоски инверсионного следа, как будто кто-то чертил мелом в стратосфере. «Подождите, сэр!» — вдруг громко произнес Джозеф Рэй. Он вышел из толпы, сгорая от нетерпения, переполненный сознанием собственной значимости. Ему было что сказать. Среди присутствующих Рэй был одним из немногих, кто имел за плечами службу в армии, и он гордился тем, что видит вещи, скрытые от других. Считал, что это делает его особенным, более ценным для общего дела. Внимательно посмотрев на мат, Рэй лег на него в точности так же, как лежал Ричард. Перевел взгляд в сторону мишеней, закрыл один глаз и посмотрел другим в бинокль, словно в подзорную трубу, наведя его на бегущую фигуру. Затем слегка сместил поле зрения и всмотрелся в какую-то точку над плечом мишени. Долго и сосредоточенно разглядывал что-то, затем кивнул, соглашаясь с самим собой. «Пойдемте!» Вскочив на ноги, Рэй трусцой побежал через стрельбище. Фаулер поспешил следом за ним. Рэй пробежал мимо мишени, установленной на расстоянии в 830 ярдов, даже не взглянув на нее и не сбавляя скорости. Фаулер не отставал от него. Еще 50 ярдов, еще 100. Наконец Рэй опустился на колено и оглянулся назад. Сопоставил свое положение с местонахождением мишени и мата. Развернулся и указал вперед, вытянув руку и палец, словно винтовочный ствол. Поднялся с земли и прошел еще 50 ярдов по направлению к определенному дереву. Это была сиротливая серебристая березка, чахлая, окруженная со всех сторон высокими соснами. Ее ствол искривился в борьбе за свет и воздух сначала в одну сторону, затем в другую. Он был тонкий, не больше 7-8 дюймов в диаметре. В 6 футах от земли в стволе чернели 6 пулевых отверстий, больших, свежих, оставленных пулями 50-го калибра. 3 из них были расположены строго по вертикальной линии на расстоянии дюймов 7, остальные 3 изгибались кривой справа, начинающейся на некотором расстоянии от верхнего отверстия, в середине прижимающейся к центральному отверстию и немного не доходящей до нижнего. Джозеф Рэй недоуменно уставился на них. Наконец до него дошло, что они означают. Он улыбнулся. 6 отверстий образовывали на белой коре березы ровную прописную букву «В». Вся буква занимала пространство дюймов 7 в высоту на 5 в ширину. Приблизительно размером с жирное лицо Боркина. Отстранив Рэя, Фаулер развернулся и прислонился спиной к березе. Прижался затылком к пулевым отверстиям, поднял бинокль и всмотрелся в маты, лежавшие на противоположном конце стрельбища. Прикинул, что березка находится более чем в 150 ярдах за мишенью, а от мишени до матов больше 800 ярдов. Фаулер произвел в уме нехитрые арифметические вычисления. 1000 ярдов. Они с Джозефом Рэем направились обратно к Боркину. Рэй делал широкие шаги, каждый примерно по ярду. Фаулер считал. 990 шагов, 990 ярдов. Опустившись на колено на мат, Боркин взял у Рэя бинокль, закрыл глаз и всмотрелся вдаль. С большим трудом разглядел белое деревце. Приложил все силы, чтобы не показать свое удивление, однако от Ричера это не укрылось. Он мысленно произнес: «Ты хотел получить большое представление, и ты его получил. Ну как, мой жирный дружок, тебе понравилось?» «Хорошо», — наконец промолвил Боркин. «Что ж, давай посмотрим, как ты поведешь себя теперь». Пятерка охранников, которая была шестеркой, когда в нее входил Джексон, выстроилась в линию, окружая Ричера и Холли. Толпа начала тихо расходиться. Послышался шорох шагов по каменистой почве. Наконец, шум замер вдали, и на стрельбище опустилась тишина. Фаулер поднял винтовки. Взял по одной в каждую руку и пошел прочь напрямую через лес. Пятеро охранников взяли оружие на изготовку, громко хлопнув ладонями по дереву и металлу. «Хорошо», — повторил Боркин. «А сейчас исправительные работы». Он повернулся к Холли. «Ты тоже пойдешь с ним. Не настолько ты ценна, чтобы позволять тебе бездельничать. Поможешь Ричеру. У меня есть для него одна работенка». Охранники повели Ричера и Холли следом за Боркином. Маленькая процессия медленно прошла сквозь заросли к бастиону и двинулась по вытоптанной тропе к дому командира. Там Боркин остановился. Двое охранников, отделившись от остальных, сходили на склад, вернулись через 5 минут с оружием за плечами. Первый нес в левой руке лопату с длинным черенком, а в правой — фомку. У второго в руках были 2 рубашки защитного цвета. Взяв у него рубашки, Боркин повернулся к Ричеру и Холли. «Раздевайтесь, наденете вот это». Холли удивленно уставилась на него. «Зачем?» Боркин усмехнулся. «Это часть игры», — объяснил он. «Если к наступлению темноты вы не вернетесь, мы спустим собак. Им понадобятся ваши рубашки, чтобы взять след». Холли покачала головой. «Я не буду раздеваться». Боркин смерил ее взглядом. «Мы отвернемся, но тебе предоставляется только одна попытка. Если не переоденешься сама, тебе помогут вот эти ребята. Идет?» Он отдал команду, и 5 охранников, рассредоточившись широкой дугой, отвернулись к деревьям. Дождавшись, когда Ричард тоже отвернется, Боркин крутанулся на каблуках и уставился в небо. «Ну а теперь живее!» Послышались звуки расстегиваемых пуговиц и шелест хлопчатобумажной ткани. Старая рубашка упала на землю, новая облекла тело. Ногти снова защелкали по пуговицам. «Готово», — пробормотала Холли. Сняв куртку и рубашку, Ричард поежился на прохладном ветерке, дующем с гор. Взял у Боркина новую рубашку и быстро натянул ее на себя. Набросил куртку на плечи. Боркин махнул рукой, и охранник передал Ричеру лопату и фомку. Боркин указал вглубь леса. «Пройдете 100 ярдов строго на запад, затем еще 100 на север. Когда придете на место, сами поймете, что нужно делать». Холли вопросительно посмотрела на Ричера. Тот кивнул. Они медленно вошли в лес, направляясь на запад. Через 30 ярдов, уйдя из поля зрения Боркина и охранников, Холли остановилась. Оперлась на костыль и подождала, пока Ричард остановится и вернется к ней. «Я знаю, кто такой этот Боркин», — сказала Холли. «Видела его фамилию в нашей базе данных. Его пытались связать с вооруженным ограблением где-то в Северной Калифорнии. $20 миллионов в облигациях на предъявителя. Был убит водитель инкассаторской машины. Дело разбирало наше отделение в Сакраменто, но им так ничего и не удалось доказать». «Это сделал Боркин», — заверил ее Ричард. «Тут не может быть никаких сомнений. Фаулер сам подтвердил. Сказал, что в банке на Каймановых островах лежат 20 миллионов, захваченных у врага». Холли поморщилась. «Этим объясняется существование предателя в Чикаго. Имея в банке 20 миллионов, Боркин может позволить себе давать щедрые взятки». «Ты знаешь кого-нибудь из ваших, кто польстился на такое?» Она пожала плечами. «Все вечно ноют по поводу маленького жалования». «Нет», — покачал головой Ричард, — «вспомни, кто не ноет. Человек, которому достались облигации на предъявителя от Боркина, о деньгах может больше не беспокоиться». «Конечно, есть и такие, кто не жалуются. Те, кто свыкся с подобным положением вещей, как я, например. Впрочем, наверное, я совсем иное дело». Ричард посмотрел на нее и снова тронулся вперед. «Да, ты совсем иное дело». «Это уж точно, черт побери», — рассеянно произнес он, думая о другом. Они прошли еще 10 ярдов. Ричард старался идти медленнее, чем обычно, а Холли ковыляла рядом. Ричард был погружен в раздумья. У него в голове звучал визгливый голос Боркина. «Она больше, чем дочь генерала Джонсона». И голос самой Холли, полный отчаяния. «Но почему, черт возьми, все считают, что все происходящее со мной как-то связано с тем, кто мой отец?» Остановившись, Ричард пристально посмотрел на нее. «Кто ты такая, Холли?» «Ты сам прекрасно знаешь». «Нет, не знаю. Сначала я думал, что ты просто какая-то женщина. Затем ты стала женщиной по имени Холли Джонсон. Потом превратилась в агента ФБР. После этого стала дочерью генерала Джонсона. А затем Боркин сказал мне, что ты больше, чем дочь генерала Джонсона. Когда ты разыграла на плацу этот маленький спектакль, Боркин чуть в штаны не наложил от страха. Холли, как заложница, ты ценишься на вес золота. Так кто же ты еще?» Она посмотрела на него и вздохнула. «Это долгая история. Она началась 28 лет назад. Мой отец получил назначение в Вашингтон. Такое часто бывает с военными, быстро делающими карьеру. Там отец подружился с одним человеком. Тот занимался политическим анализом, собирался стать конгрессменом. В то время мать ждала моего появления на свет, а жена того политика тоже была беременна. Отец и этот человек договорились стать крестными родителями детей. Так что этот человек присутствовал при моем крещении».
«И?»
«Его политическая карьера сложилась удачно», — продолжила Холли. «Он по-прежнему работает в Вашингтоне. Вероятно, ты голосовал за него. Сейчас он наш президент». Ричард шагал вперед, ошарашенный этим сообщением. Время от времени он поглядывал на Холли, неуклюже ковылявшую рядом. В 100 ярдах к западу от дома командира была еще одна каменистая проплешина, свободная от деревьев. Дойдя до нее, Ричард и Холли повернули на север навстречу ветру. «Куда мы идем?» — спросила Холли. В ее голосе сквозила тревога. Внезапно Ричард застыл на месте. Он понял, куда они идут. Ответ принес ему ветер. Ричарда прошиб холодный пот. По спине забегали мурашки. Он посмотрел на инструменты, которые нес в руках, так, словно видел их впервые в жизни. «Останься здесь», — велел он. «Нет», — отказалась Холли, — «я пойду с тобой, чтобы там ни было». «Пожалуйста, Холли, оставайся здесь, хорошо?» Удивленная его тоном, она, тем не менее, снова решительно заявила. «Я иду с тобой». Ричард беспомощно пожал плечами, и они пошли дальше. Ричард заставлял себя идти вперед навстречу тому, что их ждало. 50 ярдов. Каждый шаг давался с огромным трудом. 60 ярдов. Ричарду неудержимо захотелось развернуться и убежать. Убежать прочь, не останавливаясь. Броситься в бурную горную реку, только чтобы убраться отсюда ко всем чертям. 70 ярдов. Ричард остановился. «Подожди меня здесь, Холли, пожалуйста».
«Почему?»
«Не надо, чтобы ты это видела», — жалким тоном произнес он. Покачав головой, Холли двинулась дальше. Ричард догнал ее. Сначала они почувствовали запах. Слабый, приторный, который ни с чем невозможно спутать. Один из самых распространенных и ужасных запахов за всю долгую, страшную историю человечества. Запах свежей человеческой крови. Через 20 шагов после того, как они почувствовали запах, их глазам открылось жуткое зрелище. Безумная круговерть миллиона мух. Джексон был распят между 2 молодыми соснами. Его раскинутые в стороны руки были прибиты к стволам гвоздями через ладони и запястья. Его заставили приподняться на цыпочки и прибили ступни к основаниям деревьев. Полностью обнаженное тело было изуродовано. Он умирал в течение нескольких минут, можно было не сомневаться. Ричард застыл на месте, уставившись на копошащуюся массу синих блестящих мух. Холли выронила костыль и сильно побледнела, стала белой, как призрак. Она упала на колени и ее вырвало. Отвернувшись от жуткой картины, Холли ничком распласталась на земле, вцепилась руками в усыпанную хвоей землю. Подняв голову, она разорвала лесную тишину нечеловеческим воплем и расплакалась. Ричард не мог оторвать взгляда от мух. Его лицо превратилось в непроницаемую маску. Глаза остекленели. Лишь крохотная жилка, дергающаяся в уголке губ, выдавала его переживания. Он простоял так несколько минут. Наконец Холли, распростертая на земле, затихла. Ричард бросил фомку, повесил куртку на ветку дерева, остановился прямо перед трупом и начал копать. Он копал, переполненный молчаливой яростью. С силой вонзал лопату в землю, перерубал корни одним свирепым ударом, Натыкаясь на камни, Ричард выворачивал их из земли и складывал в кучу. Усевшись на земле, Холли смотрела на него. Смотрела на его сверкающие глаза на бесстрастном лице и на вздувающиеся бицепсы. Следила взглядом за равномерным ритмом лопаты. Она не произносила ни звука. От физических усилий Ричару стало жарко. Вокруг него закружили мухи, оставившие труп Джексона и нашедшие себе новые развлечения. Ричард не обращал на них внимания. Он напрягал все силы, углубляясь на 6 футов в землю. Наконец он прислонил лопату к дереву, отер лицо рукавом. Не сказав ни слова, взял фомку и подошел к трупу. Отогнал мух, выдернул гвозди из левой руки, тело Джексона повисло наискосок. Окоченевшая рука потянулась к яме. Мухи сердитым облаком поднялись в воздух. Ричард подошел к правой руке. Вытащил гвозди, труп повалился на землю. Ричард выдернул гвозди из ступней, освобожденное тело сползло в могилу. Воздух, почерневший от полчища мух, наполнился их недовольным жужжанием. Спустившись в яму, Ричард распрямил тело Джексона, сложил ему руки на груди. Выбравшись из могилы, он начал засыпать яму, не позволяя себе передышки. Работал без остановки. Мухи исчезли. Ричард копал. Земли было слишком много. Когда он закончил, она возвышалась холмиком, как это всегда бывает с могилами. Придав холмику правильную форму, Ричард бросил лопату. Нагнулся и взялся за камни, которые только что вырыл. Обложил могильный холмик по периметру, положил самый большой камень сверху, словно надгробие. Он стоял, учащенно дыша, будто дикарь, раскрашенный в полосы, проделанные струйками пота в слое грязи. Холли молча смотрела на него. Наконец заговорила впервые за целый час. «Наверное, надо прочитать молитву?» «Уже слишком поздно», — тихо произнес Ричард. «Как ты?» «Кто предатель?» — ответил он вопросом на вопрос. «Не знаю». «А ты подумай хорошенько», — в сердцах произнес он. Холли сверкнула глазами. «По-твоему, я не думаю? Чем еще я занималась весь последний час, черт побери?» «Кто он, твою мать?» — спросил Ричард, все еще не в силах успокоиться. «Это может быть кто угодно, в чикагском отделении добрая сотня агентов». Холли сидела на усыпанной хвоей земле, сжавшись в комок, жалкая, потерянная. Она верила своим коллегам, сама сказала об этом Ричару. Она была полна наивной веры. «Я верю в своих». Ричара захлестнул прилив нежности. Не жалости, не сочувствия, а просто мучительной нежности к человеку, чей чистый, светлый мир только что рухнул в грязь. Ричард не отрывал взгляда от Холли, надеясь, что она поймет его чувства без слов. Холли посмотрела на него, и у нее в глазах блеснули слезы. Ричард протянул руки. Холли схватилась за них, он поднял ее на ноги и привлек к себе. Оторвал от земли и заключил в объятия. Прижал к своей груди, в которой неистово колотилось сердце. Холли уткнулась мокрым лицом ему в шею. Она обняла Ричарда за шею, привлекла его к себе и жадно поцеловала в губы. Ричард ощутил ее прерывистое дыхание, опустился на колени и нежно уложил Холли на мягкую землю. Ее руки вцепились в пуговицы его рубашки, его руки стали срывать одежду с нее. Обнаженные они слились в объятиях любви прямо на земле, горячо, жадно, страстно, словно бросая вызов самой смерти. Затем изнеможенные, задыхающиеся, они лежали, не разжимая рук, уставившись на солнечные лучи, тонкими спицами пробивающиеся сквозь полог леса. Ричард поглаживал волосы Холли, чувствуя, как успокаивается ее дыхание. Он долго молча обнимал ее, глядя на пылинки, кружащие в полоске солнечного света. «Кто знал о твоих планах на понедельник?» — наконец тихо спросил Ричард. Холли задумалась, ничего не ответила. «Кто из этих людей в то время еще не знал насчет Джексона?» Снова молчание в ответ. «И кто из них не испытывает недостатка в деньгах?» Молчание. «И кто появился недавно? Кто мог где-нибудь пересечься с Бо Боркиным и купиться на его щедрые подношения? В прошлом. Например, расследуя то ограбление в Калифорнии». Холли вздрогнула в его объятиях. 4 вопроса, Холли», — настаивал Ричард. «Кто подходит под все 4?» Она мысленно перебрала все возможности, действуя методом исключения. Алгоритм, через который было пропущено 100 фамилий. Большинство оказалось отброшено уже после 1-го вопроса. 2-й позволил отмести еще несколько человек, 3-й — еще горстку. Четвертый вопрос оказался решающим. Холли снова вздрогнула. «Таких всего двое», —